Глава 12. Дункан Хопли. Вилли договорился о кратком отпуске для проведения серии анализов на метаболизм. Кирк Пеншли почти сразу, с неприличной поспешностью, согласился подсодействовать его просьбе, оставив Халика лицом к лицу с правдой, о которой он еще недавно не подозревал. Они хотели от него избавиться. Со своими исчезнувшими двумя из трех подбородков, с выступившими скулами, проступившими костями лица, он превратился в привидение, призрак своей формы. «Конечно, да», — ответил Пеншли почти прежде, чем Вилли успел выговорить свою просьбу. Пеншли говорил с чрезмерной сердечной интонацией, голосом, который люди приобретают тогда, когда знают, что имеют дело с чем-то серьезным, но не желают это показывать. Опустив глаза туда, где раньше находилось брюхо Вилли, Пеншли добавил: «Берите отпуск на любой срок, Вилли». «Трех дней вполне хватит», — ответил Халик. А потом перезвонил из платного телефона кофейни Баркера сказать, что потребуется еще три дополнительных дня. Может быть, больше трех дней, да. Но, может быть, не для тестов метаболизма. Идея вернулась, поблескивая. Еще не надежда, что-то обещающее, но уже что-то. «Сколько еще дней?» — спросил Пеншли. «Не знаю точно», — ответил Халик. «Может, две недели или месяц». На другом конце линии замолчали. Халик понял, что Пеншли разбирает подтекст. «Что я хочу сказать, Кирк, так это то, что не вернусь никогда. Они окончательно поставили диагноз рака. Когда вы увидите меня, Кирк, я буду лежать в длинном ящике с шелковой подушкой под головой». И Вилли, который за последние 6 недель в основном только боялся, почувствовал первые гневные позывы. «Это совсем не то, что я хочу сказать, черт возьми». «Никаких проблем, Вилли. Дело худо, придется передать Рону Бейкеру, но все остальное может пока подождать, я думаю». «Ты думаешь? Ты начнешь передавать мои дела персоналу сегодня же в полдень, а разбирательство худо перешло к Бейкеру еще на той неделе. Ты же звонил во вторник спросить, куда Салли задевала документацию Конгаза. А что касается твоей мысли насчет подождать, то подождать могут только жареные цыплята в субботу на твоей вилле в Вермонте. Так что не пытайся наебать». «Я присмотрю, чтобы к нему перешла вся документация», — сказал Вилли. И не смог удержаться, чтобы не добавить: «Мне кажется, что папка Конгаза уже у него». Задумчивая тишина на конце провода. «Ну, если я смогу чем-нибудь помочь, можете», — ответил Вилли. «Хотя это будет звучать немного в духе мелодии лунатика». «В чем дело?» — теперь голос Пеншли звучал настороженно. «Вы помните неприятности ранней весной? Случившийся инцидент?» «Да». «Женщина, которую я сбил, была цыганкой. Вы это знали?» «Это было в газетах», — неохотно ответил Пеншли. «Она была членом... чего? Шайки, думаю, так можно сказать. Цыганской шайки. Они стояли лагерем здесь, в Фэрвью. Они договорились с местным фермером, которому нужны были наличные». «Подождите, подождите секунду», — заговорил Кирк Пеншли голосом, в котором зазвучали деловые нотки, совершенно не похожие на его прежний траурный тон платного плакальщика. Вилли слегка ухмыльнулся. Он знал этот тон, и этот тон нравился Вилли бесконечно больше. Халик мог представить себе 45-летнего Пеншли, лысого, едва ли 5 футов ростом, хватающего записную книжку и авторучку. Переключаясь на первую скорость, Кирк был самым ярым и деятельным человеком, которого Халик знал. «Хорошо, давайте дальше. Кто был этим фермером?»
«Ларс Санкастер. После того, как я сбил женщину...»
«Как ее звали?»
Вилли прикрыл глаза, вытягивая имя из памяти. «Забавно. Столько всего. Он даже не вспоминал ее имя со дня слушания. Лемке», — сказал он наконец. «Ее имя было Сюзанна Лемке. Лемпке. Без П.
Хорошо».
«После инцидента цыгане обнаружили, что Фэрвью для них очень негостеприимен. У меня есть основания считать, что они отправились в Рейнтри. Я хочу знать, не можете ли вы проследить их путь, дальнейший путь? Мне нужно знать, где они сейчас. Я заплачу за расследование из своего кармана». «Чёрта с два вы будете платить!» — добродушно возразил Пеншли. «Если они направились на север в Новую Англию, мы найдем их след, но если они двинулись на юг в Джерси, вряд ли. Вилли, тебя беспокоит тот процесс?»
«Нет», — ответил Халик. «Но я должен поговорить с мужем той женщины, если это, конечно, был муж».
«Да», — протянул Пеншли, и снова Вилли смог прочесть его мысли так же ясно, как если бы он высказал их вслух. «Вилли Халик подводит баланс, устраивает свои земные дела. Может, он хочет вручить старому цыгану чек, а может, только извиниться и дать человеку возможность врезать ему в глаз».
«Спасибо, Кирк», — сказал Халик.
«Не стоит благодарности», — ответил Пеншли. «Просто постарайся скорее выздороветь».
«Ладно», — ответил Вилли и повесил трубку. Его кофе остыл.
Он действительно не слишком-то удивился, узнав, что в полицейском участке делами заправляет Ранд Фоксфорд, помощник шефа. Фоксфорд приветствовал Халика вполне сердечно, но, видимо, спешил, а опытному глазу Халика показалось, что стопка поступивших дел на его столе выглядит гораздо толще стопки уже законченных дел. Униформа Фоксфорда была безупречной, но глаза воспалены.
«У Дунка легкий грипп», — ответил он на вопрос Халика.
Ответ имел запашок от частого употребления.
«Последние две недели он не появляется на службе».
«О!» — только и смог сказать Вилли. «Грипп?»
«Совершенно верно», —
подтвердил Фоксфорд и вопросительно посмотрел на Халика, словно желая узнать, не слишком ли много Вилли почерпнул из его ответа. Секретарь приемной сказал Вилли, что доктор Хьюстон занимается пациентом. «Это срочно. Пожалуйста, передайте ему, что хватит нескольких слов». Было бы легче выяснить все при личной встрече, но Халик не хотел ехать через весь город. В результате он уселся в телефонной будке, вот чего он давным-давно не мог делать, через улицу напротив полицейского участка. Наконец Хьюстон взял трубку. Его голос звучал холодно, чуть раздраженно, и Халик, который либо стал экспертом в чтении подтекстов, либо действительно стал параноиком, услышал то, что не высказали вслух.
«Ты перестал быть моим пациентом, Вилли. Я чую в тебе необратимую дегенерацию, и это очень-очень меня нервирует. Приходи ко мне с чем-нибудь, на что я смогу поставить диагноз и прописать рецепт. Вот все, о чем я прошу. Если ты не можешь этого сделать, то всякое сотрудничество между нами пропадает. Мы славно поиграли в гольф в свое время, но не думаю, что нас можно было бы назвать друзьями. У меня есть приемник Sony для вызова на 200 тысяч диагностического оборудования и набор препаратов таких возможностей. Ну, если мой компьютер отпечатает список, лист можно будет растянуть от дверей пригородного клуба до перекрестка Паркова и Фонарного. Со всем этим, работающим на меня, я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя полезным. А потом являешься ты и заставляешь меня выглядеть знахарем 17 века с бутылкой пиявок от повышенного давления и долотом для трепанации, лекарством от головной боли. А мне не хочется так выглядеть, бывший большой Вилл. Совсем не хочется. Ничего не хочется, поэтому скройся с глаз моих. Я умываю руки. Но зайду. Взгляну, как ты будешь смотреться в гробу. Если только не забибикает мой Сони, и у меня не будет срочного вызова».
«Современная медицина», — пробормотал Вилли.
«Что, Вилли, ты должен говорить громче. Мне хотелось бы уделить тебе больше времени, но заболел мой ассистент, и с утра меня буквально рвут на части».
«Всего один вопрос, Майк», — сказал Вилли. «Что с Дунканом Хопли?» Мертвая тишина на другом конце провода. Почти 10 секунд. Потом...
«Откуда ты взял, что с ним что-то произошло?»
«Его нет в участке. Ранд Фоксфорд говорит, что у него грипп, но Фоксфорд врет так же ловко, как сношаются старики». Снова долгая пауза.
«Как юристу, Вилли, мне не требуется говорить тебе, что ты спрашиваешь о закрытой информации. От этого моя задница может оказаться в петле».
«Если кто-нибудь наткнется на ту маленькую скляночку, которую ты держишь в своем отделе, твой зад тоже окажется в петле. В такой петле, что у циркового канатоходца вызовет боязнь высоты». Снова тишина. Когда Хьюстон заговорил снова, его голос дрожал от гнева, но
В нем слышались и скрытые нотки страха.
«Это угроза?»
«Нет», — устало ответил Вилли. «Просто брось церемонии. Ты же говоришь со мной, Майкл. Скажи мне, что плохого случилось с Хопли, и дело с концом».
«Что ты хочешь знать?»
«Ради бога, ты — живое доказательство того, что человек может оказаться настолько тугодумом, насколько ему заблагорассудится. Ты это знаешь, Майкл?»
«Не имея ни малейшего понятия, что...»
«За последний месяц ты наблюдал в Фэрвью три очень странных заболевания. Ты не провел между ними никакой связи. Некоторым образом, это понятно, все они различаются по своей специфике. С другой стороны, они похожи друг на друга, так как очень странные. Стоит призадуматься, не сможет ли другой врач, который не познал радости ежедневного всасывания кокаина на $50, провести параллель, несмотря на столь различные симптомы».
«Черт! Подожди-ка минутку».
«Нет, не буду ждать. Ты спросил, почему я хочу узнать, и я, клянусь Господом, тебе скажу. Я продолжаю упорно терять вес, даже когда заталкиваю по 8000 калорий себе в глотку. Гарри Росингтон подцепил довольно экзотическую кожную болезнь. Его жена говорит, что он превращается в балаганного уродца. Сейчас он в клинике Майо. А теперь я хочу знать, какого сюрприза дождался Дункан Хопли. И, во-вторых, я хочу знать, имеются ли у тебя другие необъяснимые случаи».
«Вилли, дело совсем не в этом. Ты говоришь так, словно на тебя нашла какая-то шальная мысль. Я не знаю, что это...»
«Не знаешь. Меня это устраивает. Просто ответь мне. Если я не получу ответа от тебя, я поищу в другом месте».
«Подожди секунду. Раз уж мы об этом заговорили, я пройду в кабинет. Там будет удобнее».
«Отлично». Послышался щелчок, когда Хьюстон нажал кнопку связи. Вилли потел, сидя в будке, гадая, не решился ли Хьюстон просто избавиться от назойливого пациента. Потом раздался второй щелчок.
«Все еще на проводе, Вилли?»
«Да».
«Ладно»,
— продолжал Хьюстон. Нота разочарования в его голосе звучала так же безошибочно, как и комично. Хьюстон вздохнул.
«У Дункана Хопли случаи прогрессирующего воспаления сальной железы».
Вилли встал на ноги и открыл дверь будки. Неожиданно в ней стало слишком жарко.
«Сальный? В чем это выражается?»
«Прыщи, фурункулы, угри. Вот и все. Доволен?» «Что-нибудь еще?»
«Нет. И, Вилли, я не считаю прыщи чем-то необыкновенным. Вы тут чуть ли не развели тему для романа Стивена Кинга?» «Но это совсем не так. Дункан Хопли имеет временное гландюларное разбалансирование. Вот и все. В этом нет ничего нового. Его историю проблем с прыщами можно проследить до 7-го класса».
«Весьма рациональное объяснение. Но добавь к этому Гарри Росингтона с его кожей аллигатора и приплюсуй Вильяма Халлика. Халлика с его непроизвольной анорексией невроза, и тогда история действительно зазвучит как тема для романа Кинга. Что скажешь?» Хьюстон терпеливо продолжал.
«У тебя проблема обмена веществ, Вилли. Гарри... здесь я не знаю. Мне приходилось видеть некоторые странные вещи. Да, я знаю», — сказал Вилли.
«Неужели этот начиненный кокаином пустозвон действительно был доктором его семьи на протяжении 10 лет? Боже дорогой, неужели это правда? Ты в последнее время видел Ларса Арнкастера?»
«Нет», — нетерпеливо ответил Хьюстон. «Он не входит в число моих пациентов. Мне кажется, ты сказал, что у тебя один вопрос».
«Конечно, он твой пациент», — подумал Вилли, прислушиваясь к звону в ушах. «И он все время оплачивает счета. А теперь вроде тебя с дорогостоящими вкусами не может позволить себе ждать, так?»
«Теперь действительно последний вопрос», — — продолжал Вилли.
— «Когда ты в последний раз видел Дункана Хопли?»
— 2 недели назад.
— «Благодарю тебя».
— «В следующий раз договаривайся о приеме заранее, Вилли», — сказал Хьюстон недружелюбно и повесил трубку.
Хопли жил, конечно, не на Фонарном проезде, но служба в полиции тоже приносит свои плоды. Хопли имел аккуратный домик в новоанглийском стиле в Ленточном переулке. Вилли остановил машину, подошел к дому и нажал на звонок. Ответа не последовало. Он позвонил снова. Ответа не было. Вилли подержал палец на кнопке звонка. Безрезультатно. Тогда он подошел к гаражу, загородил ладонями лицо и посмотрел внутрь через стекло. Машина Хопли, серый Вольво, стояла в гараже. Второй машины не было. Хопли был холостяком. Вилли вернулся к двери и начал по ней барабанить. Он стучал минуты три. Его руки начали уставать, когда хриплый голос изнутри выкрикнул: «Убирайтесь отсюда! Проваливайте!» «Впустите меня!» — закричал в ответ Вилли. «Мне нужно с вами поговорить!» Ответа не последовало. Переждав минуту, Вилли снова стал стучать. В этот раз ответа не последовало, но когда он неожиданно прекратил барабанить, то услышал шорох по другую сторону двери. Внезапно он представил Хопли, стоящего там, притаившегося, ожидающего, когда непрошенный гость уйдет и оставит его в покое. В покое, точнее, в кошмаре, который, видимо, преследовал Хопли эти дни. Вилли помассировал сведенные от ударов ладони. «Хопли, я знаю, что вы там!» — негромко заговорил он. «Вы можете ничего не говорить, просто выслушайте меня. Это Вилли Халик. 2 месяца назад я сбил цыганку, которая невнимательно переходила дорогу». Движение за дверью стало теперь отчетливее. Шорох шуршания. «Я сбил ее, и она умерла. Теперь я теряю вес. Я не на диете или на чем-либо подобном. Я просто теряю вес. Около 75 фунтов с того времени. Если это не прекратится, скоро я смогу играть роль скелета в дешевом шоу. Гарри Росингтон, судья Росингтон, проводил предварительное слушание и объявил дело закрытым. У него развилась необычная кожная болезнь». Вилли показалось, что он услышал вздох удивления. «Поэтому он сейчас в клинике Майо. Доктора заверили его, что это не рак, но они не знают, что с ним. Росингтон все же предпочитает верить, что у него рак, нежели то, что, как он догадывается, произошло в действительности». Вилли сглотнул, и у него в горле что-то болезненно щелкнуло. «Это цыганское проклятие, Хопли! Я знаю, звучит безумно, но это так. Среди цыган был один старик. Он коснулся меня, когда я выходил из зала суда. Росингтона он коснулся в Рейнтри на блошином рынке. Вас он не касался, Хопли!» Наступила долгая пауза. Потом слово выплыло из почтовой щели, как письмо, полное дурных сообщений.
«Да».
«Когда? Где?» Без ответа. «Хопли, вы знаете, куда направились цыганы из Рейнтри? Вы знаете?» Без ответа. «Я должен поговорить с вами!» — в отчаянии произнес Вилли. «У меня появилась идея! Я думаю...»
«Вы не сможете ничего сделать!» — зашептал Хопли. «Это зашло слишком далеко. Вы понимаете, Халик? Слишком далеко».
Снова вздох. Шелестящий, угнетающий. «Это шанс!» — яростно произнес Халик. «Неужели вам уже безразлично, что с вами произойдет?» Без ответа. Вилли подождал, выискивая убедительные слова, другие аргументы. Он не смог ничего найти. Хопли просто не собирался его впускать. Вилли уже начал поворачиваться, когда услышал щелчок открывающейся двери. Вилли взглянул в черную щель между дверью и косяком, снова услышал шуршащий звук движения. Теперь кто-то отошел в глубину затемненного холла. Вилли почувствовал озноб и уже готов был уйти. «Черт с ним, с Хопли!» — подумал он. «Цыганам может найти и Кирк Пеншли, поэтому забудь о Хопли. Зачем он тебе нужен? Зачем тебе нужно знать, во что он превратился?» Стараясь не слышать этот голос, Вилли схватился за ручку входной двери, открыл ее и вошел. Он узнал неясную тень в дальнем конце холла. Открылась дверь слева. Тень вошла туда. Зажегся тусклый свет. По полу холла протянулась длинная вытянутая тень, преломляющаяся на подъеме стены, где висела фотография Хопли, получающего награду клуба «Кружок Фэрвью». Бесформенная тень головы легла на фотографию как предзнаменование. Вилли прошел по холлу, начиная пугаться. Какой смысл дурачить себя самого? Он уже наполовину приготовился, что дверь у него за спиной захлопнется. А потом из темноты выскочит цыган и схватит меня сзади, как в финальной сцене из дешевых фильмов ужасов. Вот сейчас, давай, ублюдок, твой выход. Но трепыхающееся сердце Вилли не думало успокаиваться. Он вдруг понял, что в небольшом доме Хопли царит неприятный запах, запах медленно портящегося мяса. Вилли замер у открытой двери. Комната походила на кабинет, но света было так мало, что наверняка сказать было нельзя. «Хопли!»
«Заходите!» — прошелестел бумажный голос.
Вилли вошел. Это действительно был кабинет Хопли. Он увидел довольно много книг, больше, чем мог ожидать. На полу лежал теплый турецкий ковер. Комната была небольшая, при других обстоятельствах, вероятно, удобная и уютная. В центре стоял стол белого дерева с лампой тензора. Хопли так изогнул шейку лампы, что колпак находился всего в дюйме от поверхности стола, высвечивая яркий концентрический кружок на листе бумаги. Остальная комната — холодная страна теней. Сам Хопли выглядел человеческим контуром, сидящим в кресле. Вилли переступил порог и сел в углу, сознавая, что выбрал самый дальний от Хопли стул. Тем не менее, он обнаружил, что он напрягает зрение, чтобы увидеть Хопли отчетливей. Это было невозможно. Человек был всего лишь силуэтом. Вилли показалось, что Хопли вот-вот вскинет лампу, так что свет вонзится в его, Вилли, глаза, а потом, наклонившись вперед, закричит, как коп из фильма сороковых. «Мы знаем, что это сделал ты, МакГонниган! Не пытайся отрицать! Признавайся! Признавайся, и мы дадим тебе сигарету! Признавайся, и мы дадим тебе холодной воды!» Но Хопли сидел, откинувшись в своем кресле. Послышалось мягкое шуршание, когда он положил ногу на ногу.
«Но вы хотели войти. Вы здесь. Выкладывайте вашу историю, Халик, и убирайтесь. Вы не тот, кого я люблю».
«Я и у Леды Росингтона в любимчиках не ходил», — ответил Вилли. «Если откровенно, мне плевать, что она думала обо мне и что думаете вы. Она была уверена, что во всем виноват я. Вероятно, вы тоже так думаете».
«Сколько вы выпили, когда сбили ее, Халик? Я догадываюсь, что если бы Том Рейнджли провел контрольную пробу выдоха, маленький баллончик взлетел бы под самые небеса».
«Ничего я не пил. Никаких наркотиков», — ответил Вилли. Его сердце все еще стучало, но теперь им управляло скорее бешенство, чем страх. Каждый удар отзывался рикошетом, болью в голове. «Вы хотите знать, что произошло? Да? Моя жена из 16 лет совместной жизни выбрала именно этот день, чтобы отдрочить меня в машине. Она никогда ничего подобного не делала раньше. Я не имею ни малейшего понятия, почему она решила все сделать именно в этот день. Так что пока вы и Леда Росингтон, как, вероятно, и Гарри Росингтон, занимались тем, как бы свалить всю ответственность на меня, ведь я находился за рулем. Я занимался тем, что валил всю ответственность на нее, поскольку ее рука находилась в моих штанах. Она, вероятно, во всем обвинила бы судьбу, рок или что-нибудь в этом роде, и перестала бы беспокоиться». Хопли хмыкнул. «Или вы хотите, чтобы я рассказал вам, как на коленях молил Тома Рейнджи не брать у меня контрольного теста на виски и анализа крови? Или как я плакался на вашем плече, упрашивая не напирать на расследование и вышвырнуть цыган из города?» В этот раз Хопли даже не хмыкнул. Он просто сидел молчаливым истуканом в своем кресле. «Не слишком ли поздно искать виноватых?» — спросил Вилли. Его голос охрип. Он с удовольствием заметил, что едва не плачет. «Моя жена дрочила мне, верно. Я сбил старую цыганку, убил ее, верно. Она сама находилась по меньшей мере в 50 футах от ближайшего перехода и вышла между двух машин, верно. Вы притормозили расследование и выпроводили цыган из города, как только Гарри Росингтон закончил отбеливать меня, верно? И никто не сможет против этого возразить. Но если вы хотите сидеть здесь в темноте и распределять вину, мой друг, не забудьте наложить себе полную тарелку».
«Великолепный финал, Халик! Великолепный! Вы когда-нибудь видели Спенсера Тросси в фильме «О судилище обезьян»?» «Должно быть, видели».
«Ну и хуй с вами», — — сказал Вилли и встал. Хопли вздохнул.
— Сядьте!
Вилли Халлик нерешительно постоял, сознавая, что часть его хотела использовать этот гнев для собственных менее чем благородных целей. Та часть его «я» желала как можно скорее выбраться отсюда, воспользовавшись искусственно созданным раздражением, потому что темная тень в кресле пугала его до усрачки.
«Не будьте столь лицемерны!» — продолжал Хопли. «Сядьте, ради бога!»
Вилли сел, чувствуя, как пересохло во рту. В ногах он почувствовал ноющую боль. Они так и хотели пуститься в пляс.
«Думайте, что хотите, Халлик. Я больше похож на вас, чем вы думаете. Я тоже люблю помахать кулаками после драки. Вы правы, я не задумывался. Я просто так сделал. Они были не первой шайкой пришлых, которых я выдворял из города. Всегда приходится проделывать некие косметические поправки, если кто-то из уважаемых граждан попадал в неловкое положение. Конечно, я не стал бы ничего предпринимать, если бы упомянутый житель города нагадил за пределами правомочий Фэрвью. Но вы были бы удивлены, узнав, сколько наших сиятельных светочей так и не могут научиться, что нельзя срать там же, где ешь.
Не удивляюсь. Халлик усмехнулся с присвистом, от которого рука Вилли покрылась гусиными пупырышками.
«Вы часть службы. Если бы ничего не случилось, никто бы из нас, ни вы, ни я, ни Росингтон, не помнили бы, что цыгане вообще существуют».
Вилли уже открыл рот, чтобы горячо возразить, сказать Хопли, что он запомнит двойной стук удара на всю жизнь, а потом вспомнил 4 дня в Мохонкисхеде, как они смеялись, как обжирались, словно лошади. Их прогулки, занятия любовью по ночам, а иногда и в полдень. Сколько времени прошло тогда после инцидента? 2 недели? Он закрыл рот, ничего не сказав.
«Что случилось, то случилось. Мне кажется, единственная причина, по которой я вас впустил, необходимость знать, что кто-то еще верит в случившееся. Неважно, насколько оно немыслимо. А может, я впустил вас потому, что мне одиноко. Страшно. Очень страшно. А вы боитесь, Халлик?»
«Да», — просто признался Вилли.
«Знаете, что пугает меня больше всего? Я могу жить таким образом довольно долго. Вот что пугает меня. Миссис Каладжи все мне покупает, приходит 2 раза в неделю убирать в доме и стирает. У меня есть телевизор. Я люблю читать. За годы у меня скопился сносный счет в банке, и если я буду бережлив, смогу спокойно дожить до глубокой старости. А как много соблазнов у человека в моем положении. Может, мне купить яхту, Халлик? А может, самолет и слетать с подружкой в Монте-Карло, посмотреть за гонками на Гран-при в следующем месяце? Что думаете? На сколько вечеринок пригласили бы человека со сгнившим лицом?»
Вилли только отупело помотал головой.
«Итак, я мог бы жить здесь, и это просто продолжалось бы. Все вот так, как сейчас. Каждый день, каждую ночь. Это пугает меня, потому что нельзя продолжать жить таким образом. Каждый день я едва удерживаюсь от самоубийства. Каждый день я сижу здесь в темноте, глядя в телевизор, а цыганский хор на экране смеется надо мной.
Тогда, когда он
коснулся меня? Около 5 недель назад, если это имеет значение. Я поехал в Милфорд навестить своих родителей. Отвез их на ленч, выпил несколько бутылок пива перед этим и добавил еще во время еды. И зашел в туалет. Дверь оказалась закрыта. Я подождал, когда она откроется. Потом вышел он. Тот самый старик с гнилым носом. Он коснулся моей щеки и что-то сказал.
Что?
Я не расслышал. Как раз в этот момент кто-то на кухне уронил целую груду тарелок на пол. Но мне не нужно было слышать это. Все, что мне нужно было сделать, это посмотреть на себя в зеркало.
Вы не знаете... Они останавливались в Милфорде.
По этому вопросу я специально справился у местного шефа на следующий день, — сказал Хопли. — Назовите это профессиональным любопытством. Я узнал старого цыгана. Никогда не забыть это лицо, если видел его однажды.
— Да, — сказал Вилли.
Они стояли лагерем на восточной окраине Милфорда 4 дня. Такая же сделка, как та, что они заключили с Арнкастером. Коп, с которым я разговаривал, сказал, что следил за ними довольно пристально. Уехали они именно в то утро.
— После того, как старик коснулся вас?
— Именно.
— Вы не думали, откуда он мог знать, где вы появитесь? Почему именно в том ресторане?
— Раньше я никогда не возил туда своих стариков, — ответил Хопли. — Этот ресторан только открылся после ремонта. Обычно мы посещаем итальянский ресторан в другой части города. Это была идея матери. Она хотела посмотреть, как оформили ресторан, ковры, панно и прочее. Вы же знаете, каковы женщины.
Вы не ответили на мой вопрос. Вы не думаете, что цыган мог знать, куда вы поедете?
Полулежащая в кресле фигура долго молчала.
— Да, — наконец сказал Хопли. — Да, я думал. — Снова безумие, Халик, верно? Хорошо, что никто не записывает нашу беседу.
— Да, — согласился Вилли. — Наверное, так.
Своеобразное тихое хихиканье, напоминающее скорее жалобное поскуливание, вырвалось из его горла.
— Что у вас за идея, Халик? Я не очень хорошо сплю. Обычно в это время я начинаю вертеться в постели.
Вилли почувствовал всю абсурдность мысли, которую хотел высказать, ее слабость и необоснованность, даже не конкретную мысль, а всего лишь слабую идею.
— У юридической фирмы, где я работаю, заключен договор с компанией детективов, — сказал он. — Частное сыскное бюро Бартона.
— Я слышал о них.
Они считаются лучшими в своем деле. Я... как бы вам сказать...
Он почувствовал нетерпение, волнами излучаемое этим человеком, хотя Хопли совсем не двигался. Вилли собрал все оставшееся достоинство, говоря себе, что имеет полное право высказаться, ведь в конце концов это происходит и с ним.
— Я хочу найти цыгана,
— сказал Вилли.
Хочу встретиться с ним лицом к лицу и рассказать обо всем, что произошло. Думаю, что нужно быть до конца откровенным, хотя мне кажется, если он такое с нами сделал, он должен и сам все знать.
— Да, — согласился Хопли.
Чуть приободрившись, Вилли продолжал.
— Я расскажу ему свою часть истории. Это была моя вина. Я должен был успеть вовремя остановиться, и при обычных обстоятельствах остановился бы. Это была вина моя и моей жены. Вина Росингтона в том, что он отбелил это дело, а ваша — в непринужденном расследовании и изгнании цыган из города.
Вилли сглотнул.
Потом я скажу, что это была и ее вина. Она считала ворон Хопли. А посему это не то преступление, за которое наказывают газовой камерой. Смысл в том, что это противоречит закону, потому что может привести нас к смерти, как привело ее».
— Вы хотите сказать все это ему?
— Я не хочу. Но мне придется это сделать. Она вышла между двух припаркованных машин. В третьем классе учат, что это не рекомендуется делать.
— Не думаю, чтобы она проходила курс правильного поведения на улице в третьем классе, — сказал Хопли. — Не думаю, что она вообще ходила в третий класс.
— Все равно, — упрямо сказал Вилли. «Элементарный здравый смысл?»
«Халик, вам не хватает вашего наказания?» — спросила тень. «Сейчас вы теряете вес. Хотите получить гран-при? В следующий раз он может остановить вашу кишечную деятельность, поднять температуру вашего тела до 110 градусов или...»
«Но я не собираюсь просто сидеть в Фэрвью и ждать!» —
яростно сказал Вилли.
«Возможно, он сможет дать этому обратный ход, Хопли. Вам это приходило в голову?»
«Я перечитал много литературы на эту тему», — сказал Хопли. «Думаю, я догадался, что происходит, когда первые прыщи появились у меня на бровях, там, где у меня они всегда появлялись в первую очередь еще в школе.
Как я сказал, я люблю читать. Должен заметить, Халик, что написаны сотни книг о том, как насылают проклятие и наваждение, но почти нигде ничего не говорится о том, как повернуть процесс вспять. Что ж, может, цыган и не сможет ничего сделать, но я все же пойду к нему, черт возьми. Я посмотрю ему в лицо и скажу: «Вы отрезали мало кусков от пирога. Вам следовало бы отрезать один для моей жены и один для своей, раз уж мы принялись за дело. А как насчет порции для себя? Где вы находились, когда она выходила на улицу, не глядя по сторонам? Если она была непривычна городскому движению, вам следовало бы это знать. Так где же были вы? Почему вы не взяли ее под руку и не довели до ближайшего перехода? Почему вы...»
«Достаточно», — сказал Хопли. «Если бы я входил в состав судейского жюри, вы бы убедили меня, Халик. Но вы забыли о других факторах».
«О чем же?»
«Человеческая природа. Мы можем быть жертвами сверхъестественных сил, но с чем мы фактически имеем дело? С человеческой натурой. Как полицейский офицер, прошу прощения, бывший полицейский офицер, я не могу согласиться, что существует что-то абсолютно верное или абсолютно неверное. Есть просто один серый тон, переходящий в другой оттенок, более светлый или более темный. Но уж не думаете ли вы, что ее муж купится на ваши речи?»
«Я не знаю», — ответил Халик.
«Я знаю», — продолжал Хопли. «Я знаю, Халик. Я могу читать мысли того парня так хорошо, что иногда мне кажется, будто он посылает мне мысленные радиограммы. Всю свою жизнь он находится в движении, его гонят с места на место, как только добропорядочный народ закупит марихуану или гашиш, когда проиграет свои лишние четвертаки на колесе удачи. Всю свою жизнь он только и слышал, как его называют грязным цыганом. Этот парень, Халик, видывал, как сжигали ради шутки их брезентовые палатки в 30-х и 40-х. А может, в какой-то из палаток сгорели младенцы и старики. Он видел, как его дочери и дочери его друзей подверглись нападению, а может, и изнасилованию, потому что добропорядочный народ знает, что цыгане сношаются, как кролики. Его участие ничем не поможет. Поебать! Чтобы вы лучше эту фразу усвоили! Цыган видел, как его сыновей или сыновей его друзей избивают чуть ли не до смерти. И за что? За то, что они дети, чьи отцы крутили колесо удачи. Всегда одно и то же. Они приезжают в город, добропорядочные жители берут у них все, что им нужно, а потом вышвыривают. Иногда вам позволяют пожить с неделю на одной из пригородных ферм. А потом, Халик, раздается щелчок хлыста. Один разгоряченный юрист с тремя подбородками и щеками, как у бульдога, наезжает на улице на вашу жену. Ей лет 70, может, 75, она полуслепая. Наверное, она так быстро шла, чтобы побыстрее добраться до своего лагеря, пока не обмочилась. А старые кости ломаются так легко, как стекло. И вы задерживаетесь в городе, надеясь, что в этот раз, может быть, в единственный раз восторжествует справедливость, правосудие, которое искупит унижение всей вашей жизни.
«Перестаньте», — хриплым голосом сказал Вилли Халик. «Прошу вас, перестаньте». Он непроизвольно коснулся щеки, думая, что выступил пот. Но это был не пот, слезы.
«Нет, вы этого не заслужили», — говорил Хопли с отчаянным весельем в голосе. «Я хочу высказать вам все сразу. Я не говорю вам, чтобы вы не занимались этим понапрасну, Халик». Даниэль Вебстер сумел убедить жюри Стараны, потому что... Какого черта? Думаю, все возможно. Но я считаю, что вы питаете чересчур много иллюзий. Цыган в ярости, Халик. Он взбесился от гнева. Он стал мстить. А когда вы хотите мстить, вы же не видите темный или светлый оттенок у серого. Когда ваша жена и дети погибают в авиакатастрофе, вы не желаете слушать, как цепь А не включила реле Б, а пилот В выбрал неудачное время, чтобы сходить в сортир Г. Вы просто хотите отыскать виновного и привлечь его или убить из своего дробовика. Вам нужен козел отпущения, Халик. Вы хотите, чтобы он пострадал? Вот мы и пострадали. Нам плохо, ему хорошо. Возможно, я лучше понимаю такие вещи, чем вы, Халик.
Медленно, медленно рука протянулась к узкому кружку света, который отбрасывала лампа Тензора, и повернула колпак так, что он осветил его лицо. Он услышал слова Хопли.
«На сколько вечеринок пригласили бы человека со сгнившим лицом?»
Лицо Хопли напоминало чужеродный грубый ландшафт. Красные воспаления ядовитого оттенка размером с донышко кофейной чашки покрывали, наползая друг на друга, его подбородок, шею, кисти рук. Более мелкие язвы усыпали щеки и лоб. Нос превратился в зачумленное королевство угрей. Желтоватый гной сочился и тек по каналам-трещинам между взрыхленными дюнами бывшей кожи, здесь и там смешиваясь с кровью. Грубые волосы бороды росли беспорядочно спутанными прядями. Халик сразу понял, что брить их при таком катаклизме, смещении пластов плоти, невозможно. А из центра этой беспомощно погруженной в струящийся пейзаж катастрофы пристально смотрели глаза Хопли. Он смотрел на Вилли очень долго, вчитываясь в отвращение и откровенный ужас на лице своего гостя. Наконец, кивнув с удовлетворением, он отвел лампу.
«О, Иисус! Хопли! Мне так жаль!»
«Не жалейте!» — ответил Хопли с прежней веселостью. «Ваше дело продвигается медленнее, но и вы, в конце концов, туда доберетесь. Мой служебный пистолет лежит в третьем ящике этого стола, и когда станет совсем нестерпимо, я воспользуюсь им, независимо от баланса на банковском счету. Бог ненавидит трусов, как говорил мой отец. Я хотел, чтобы вы увидели меня и поняли. Мне понятны чувства старого цыгана, поэтому я и не стал утруждать себя долгими речами. Я не стал беспокоиться о причинах. Я просто... хотел бы убить его за то, что он сделал со мной, Халик.
Жуткая тень пошевелилась в кресле. Халик услышал, как Хопли провел пальцем по щеке, услышал невыразимо тошнотворный звук лопающихся прыщей, выплескивающих гной.
«Боже милостивый, пусть это будет сном, пусть будет просто безумием, но только нереальность.
Я убил бы его очень медленно». — продолжал Хопли. — Но пощажу вас и не стану вдаваться в подробности.
Вилли попытался заговорить, но смог только захрипеть пересохшим горлом.
— Я не надеюсь на вашу миссию, — глухо говорил Хопли. — Почему бы вам вместо этого просто не прикончить его, Халик? Почему бы вам...
Но Халик пересек черту. Он выбежал из темного кабинета Хопли, больно ударившись бедром об угол стола. У него возникла безумная уверенность, что вот сейчас Хопли протянет свою кошмарную руку и схватит его. Хопли не сделал этого. Халик выбежал в ночь и остановился, глубоко втягивая полные легкие свежего воздуха, ожидая, когда перестанут дрожать колени.